добрый вечер, точнее, доброй ночи. Это программа «Побег». Я Сергей Пархоменко. Мы с вами сегодня едем в Мадрид, а потом оттуда сбегаем. Ну, в Мадрид, который столица Испании, вы поняли, да? Программа «Побег», как обычно, в полночь со среды на четверг. Я надеюсь, что вы к этой нашей истории уже привыкли. Мы сегодня с вами увлечемся Мадридом. У меня в гостях один гость сегодня, но сейчас я вам объясню, почему он один. Это Алексей Зимин. Здрасте, Леша.
Здрасте.
Дело в том, что в нашей программе, как вы, может быть, помните, обычно гостей двое, из них один как бы профессиональный, либо это представитель какой-нибудь туристической компании, либо, может быть, бывает автор путеводителя или что-нибудь такое. В общем, такой профессиональный ездок, профессиональный путешественник. А второй типа бывалый, такой вот, ну, просто человек, который там прожил в этом месте сколько-то времени или часто туда ездит по каким-нибудь делам и так далее. Вот Алексей Зимин един в этих двух лицах, потому что он много лет возглавлял замечательный журнал «Афиша Мир», который, собственно, является, на мой взгляд, лучшим российским журналом о путешествиях. А теперь возглавляет журнал «Афиша Еда», который...
Из ездока стал едоком.
Из ездока едоком, да, но во всяком случае человек, который путешествует, во-первых, потому что страшно это любит, во-вторых, потому что превратил это в свою профессию. Вот бывают люди, которым это удается. Я все мечтаю, но видите, только вот сижу тут на радио, разговариваю про это. А некоторые, значит, извлекают из этого еще и профессиональный опыт. Вот. Алексей Зимин хорошо знает Мадрид, и мы с ним сегодня обсуждали даже несколько вариантов, несколько городов. Вот Мадрид выбрали, и я надеюсь, вам предстоит в этом убедиться. Техническая некоторая информация, как обычно. Значит, во-первых, у нас есть СМС 970-45-45, 970-45-45, ну и впереди там 7-985, как обычно, московские коды. Да, кстати, у нас на сайте... Хочу обратить ваше внимание. www.echo.msk.ru появилась такая жирная кнопка. Вот приходите на сайт, она справа, там, где вот всякая реклама висит. В одну кнопку, в один клик, что называется, можете отправить сюда сообщение. Это очень удобно и как-то набирать на клавиатуре легко, гораздо лучше, чем на мобильном телефоне. Если кто-то перед компьютером слушает радио, таких я знаю все больше и больше. Милости прошу, это попадает передо мной немедленно на экран, и я с удовольствием... Эти ваши вопросы буду Алексею транслировать и сам тоже буду их читать и на них отвечать. Телефон 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира, вы знаете, без всяких рогаток, отслушек, проверок, цензуры и прочего. Вперед, звоните, всегда рады, но, пожалуйста, как обычно в эту нашу программу «Побег», звоните с какими-то своими историями, с какими-то со своим собственным опытом, со своими собственными переживаниями, впечатлениями, удовольствиями и всяким прочим, о чем хочется вам рассказать нашим слушателям. 363-3659. Ну вот, это была обязательная программа, а теперь, собственно, ну, как обычно, значит, вообще Мадрид довольно далеко относительно всей остальной Европы.
К сожалению.
Да, как-то все считают, все знают, что в Европу лететь 3 часа, вот в Мадрид лететь как-то...
Почти 5.
Да, вот, это такой от нас дальний край Европы. Но много чего туда летает, правда, да, в последнее время?
Не очень много, летает прямыми рейсами Аэрофлот и Иберия.
И что это примерно так, если прикинуть?
По деньгам. Зависит от сезонности, зависит от того, когда покупать билет. Ну, в общем, если там лазить на сайты, в поисках спецпредложений, там ловить какие-то, так сказать, специальные цены, порядка 300 евро можно найти себе туда и обратно.
Понятно. Виза, как обычно, шенгенская. Да. Испания шенгенская страна, так что никаких тут нет специфических исключений. И можно въехать, если вы, скажем, берете машину на прокат, можно въехать там через Францию и так, и сяк. Кстати, еще не только в Мадрид летает, по-моему, в Барселону еще прям напрямую из Москвы летает. И куда-то еще на юг, типа
сейчас,
в Малагу.
Сейчас совершенно не уверен. Иберия точно не летает больше в Барселону, она летает только в Мадрид, это из Мадида. Аэрофлот, я думаю, летом летает в Барселону. Угу. там у них были проблемы с этим рейсом, не знаю уж почему.
Ну да. Ну и все-таки, наверное, какие-никакие чартеры будут.
Да, летом, естественно, наверняка, потому что да, можно по направлению, в отличие от Мадрида.
Подцепиться. Ну да. А, вот, это какие-то такая уж совсем базовая вещь. А, на самом деле, живем в ожидании, пока появятся какие-то бюджетные авиалинии.
Которые в Испании, кстати, есть. Там есть замечательная совершенно авиакомпания под названием Vueling. Uh-huh. Баскская, базирующая в Бильбао и летающая по всей Испании, почти по всей Европе. И...
Но до Москвы она не долетает.
До Москвы,
конечно,
пока она не долетает. Она уже близко, там, по-моему, они уже до Берлина добрались, в Цюрих они летают. Uh-huh. И все это за там 30, 40, 50 евро.
Ну, в общем, тут есть какое-то поле для комбинации, на самом деле, для людей, которые любят посидеть.
Потому что швейцарские авиалинии, например, гораздо дешевле многих других, и можно перелететь вот через Цюрих, там, если
посидеть в интернете, как-то пощелкать клавишами и попробовать.
Аэропорт очень uh-huh. приятный, даже если придется провести 4 часа, их можно потратить там как минимум с пользой.
Ну да, на поедание чего-нибудь и покупание чего-нибудь. Ну да, в общем, такое раздолье для любителей комбинировать. И действительно можно выиграть какие-то вполне приличные деньги, особенно если вы не один, а там с компанией или с семьей. И, может быть, есть смысл потратить время. Ну, рано или поздно, наверное, это в конце концов все-таки доберется и до нас. По-моему, пока есть только какие-то немцы, да, бюджетные, которые летают сюда.
Немцы,
такая специальная компания.
Целых две бюджетных авиакомпаний, Air Berlin и German Wings.
Ну вот. А, вот. Два слова про гостиницы, если можно. Что мы считаем Мадрид? Городом дорогим,
Мадрид,
дешевым,
да,
средним?
Я бы сразу сказал, почему там для меня Мадрид? Я не скажу сразу за всех, но вообще в московском, скажем так, путешественническом кругу, как, наверное, в остальном мире, борются два испанских города, Мадрид и Барселона. У них uh-huh. есть там политические какие-то разночтения, которые там возникли не сегодня, и даже не вчера, а позавчера. У них есть там свои какие-то эстетические расхождения. Вот. И с точки зрения, так скажем, такой представленности в умах, Барселона, конечно, Мадриду, у Мадрида сильно выигрывает, что, на мой вкус, является высшей такой несправедливостью, потому что Мадрид, особенно сегодня, это просто замечательнейший, один из замечательнейших городов.
Ну, Мадрид, например, очень кинематографический город. И полно из фильмов,
что немаловажно,
там
страшно по европейским столичным меркам дешевый. В том числе uh-huh. и в смысле гостиниц. В центре Мадрида, в районе Пуэрто-дель-Соль, вокруг, так сказать, Плаза Майор, есть масса замечательных совершенно отелей, в которых можно остановиться за 50, 60, 70 евро. То есть за те деньги, за которые в Париже и даже в той же Барселоне придется жить в каком-нибудь хостеле, в маленькой какой-то совершенно полупровинциальной, в пригородной гостинице и там чувствовать себя немножко таким полутуристом, потому что постоянно приходится терпеть какие-то лишения, переезжать, чтобы попасть к достопримечательностям на каких-то видах транспорта, вместо того, чтобы прекрасно ходить пешком и жить в комнате с видом, кроватью большого размера и кровати комнаты. Вот Мадрид в этом смысле очень хорош.
Кроме того, мне кажется, что Мадрид — это один из таких примеров такого, я бы сказал, европейского подхода к гостиничному делу, когда совершенно не нужно особенно считать звезды. Вот все это помешательство на том, что 4 звезды,
да, ну, не нужно считать
5 звезд и всякое. Да-да, но я просто к тому, что вот в таких в европейских городах с хорошо развитой этой индустрией 3 звезд совершенно достаточно, а по-хорошему и 2 звезд обычно достаточно. Потому что, ну, понятно, что там на верхнем уровне, там, скажем, 4 от 5 звезд, насколько я понимаю, отличаются количеством ресторанов и там размером паркинга и уже какими-то такими вещами, которые, собственно, к номеру и к вашим собственным удобствам не имеют большого отношения. Это уже скорее вопрос престижа. А, скажем, 2 звезды — это заведомо ресторан, который обладает всем необходимым. Где вы получите завтрак, например, нормальный, да, где вас там не погонят.
Мадрид как город обладает всем необходимым, потому что поселившись в приличной гостинице, в которой даже может не быть ресторан, кстати, это совершенно обычная практика.
Да, а есть только зал для завтрака.
Есть только завтрак, но вокруг тебя в каждом доме каждого прилегающего гостиницы.
Ну да, еще за странная идея, обязательно есть в гостинице. Да, да.
Все, что угодно. А то, что там нет бассейна, ну, наверное, для кого-то это минус, но...
Не за этим мы приезжаем в Мадрид, собственно, за тем, чтобы плавать в бассейн. Понятно. А Мадрид, сколько я помню, я был там раз несколько, каждый раз по делу, и, в общем, не имел возможности там действительно как-то в свое удовольствие погулять, а так скорее что-нибудь вечером быстро посмотришь. Но у меня сложилось все-таки от Мадрида ощущение, как от такого имперского города, с широченными какими-то бульварами, с огромной площадью, с какими-то проспектами. Ну, в общем, такое что-то такое царственное. Правда или нет?
Ну, и правда нет. Конечно же, он и строился как имперский город. Собственно, он с этой целью, там, как король Филипп, по-моему, там из первых испанских в конце 16 века, там вдруг ни с того ни с сего решил основать столицу, хотя никаких серьезных исторических предпосылок до этого не было. Был какой-то маленький торговый город, который вдруг превратился в столицу и был построен как столица, оттуда вся имперская. Но, естественно, как всякий испанский город со средневековым арабским наследием, Мадрид имеет и средневековые улочки, там череду Алькалы, там все, что положено иметь большому городу с большой историей, хотя Мадрид, она не так велика. То есть, там есть
а сколько времени Мадрид примерно столица?
Столица с конца 15 века, с 1570.
То есть все-таки не то, что это там Санкт-Петербург как-то, не, который не. Только что построили.
По европейским меркам это даже меньше, чем Санкт-Петербург, все-таки на ровном месте, все-таки не Рим, да, там.
Ну да, нет, ну все-таки с конца 15 века это некоторое время существует для этого. Есть старый город, есть вокруг вот уже много раз произнесенного здесь названия Плаза Майор.
Плаза Майор, которая в Мадрид, поскольку...
Собственно, главная площадь, перевожу синхронно с испанского.
И, естественно, во всем испаноязычном мире являющийся образцом соответствующих главных площадей, построенных с конца 16 до 19 века.
Да, похоже, более-менее то же самое есть и в Барселоне. То есть это большая просторная площадь, окруженная такой аркадой, да?
Угу. И теперь заполненная ресторанами.
Да, и теперь под этими арками битком ресторанов, кафе и так далее.
Разными оркестрами и, так сказать, слушающими и смотрящими на все это туристами и редкими горожанами.
Ну да. И, в общем, это приятное, конечно, место, такое обязательное место для проведения первого вечера, как я понимаю.
Ну, вот. Потому что надо поставить галочки, надо, так сказать, увидеть то, что там в тебя заложено путеводителями, чтением книг, каких-то просмотров фильмов. А потом уже надо переходить, конечно же, к Мавиде, красивой жизни, термин, который возник в Мадриде, был украден у Мадрида Барселоны, присвоен Барселоной и продан, потому что барселонская мэрия, барселонские жители оказались более активными, чем мадридцы, и получили себе репутацию самых веселящихся жителей страны Испания. Хотя себя, конечно, они испанцами внутренне не считают, потому что они каталонцы.
А что еще?
Мавиду, тем не менее, украли.
Да, вот это Мавида, это, как я понимаю, такое слияние, соединение двух корней. С одной стороны, там читается слово «жизнь», а с другой стороны, вот «мувмент», да, «движение». То есть сразу себе представляешь, что это вот то, что в некоторых провинциальных российских и там украинских городах называлось «водить козу». Это вот где ты ходишь из одного заведения в другое, выпивая в каждом месте по стаканчику и съедая по кусочку, и вот как-то весь вечер и вся ночь на это уходит. Вот такая в этом смысле
тем более,
красивая
тем
жизнь.
Было. Скорее даже ночь, потому что по испанским законам, по мадридским в частности, выпивание и вообще, так сказать, всякая жизнь начинается после 9 вечера.
Но это еще, как я понимаю, с климатом связано.
Начало.
Днем
да,
вообще не хочется выползать на улицу, особенно в городе в таком, в камере.
Да, а раньше 9 ты не поешь.
То есть,
даже сейчас.
То есть все закрыто, что ли?
Да, рестораны начинают кормить людей после 9 вечера.
Вот этого я как-то ухитрился не заметить. Видимо, я был из тех, кто ел в гостинице, поскольку был там по делу, а гостиничные рестораны, конечно, живут
другие. Не смотрел на часы.
Может. А вообще, может быть. Вообще, в этих южных странах и в южных городах день как-то сдвигается из-за того, что гигантский как бы обеденный перерыв, который на самом деле не обеденный, а такой вот разрыв дня в работе всех учреждений, магазинов часто и так далее, когда они работают утром, потом закрываются как бы на весь день, а потом вечером открываются обратно. Ну да, и весь день получается
того,
как бы разорванный, раздвинутый.
Существуют всевозможные эрзацы многочисленные, там, поесть-то по испанским понятиям, это сесть за стол, заказать несколько блюд и долго-долго, пока, так сказать, уже солнце снова не начнет вставать, за этим столом сидеть. Но есть еще миллион баров, в которых закуски, одни закуски могут составить там счастье целого ужина. Да, если они работают почти круглосуточная.
Вот эти самые тапос.
Для них, да, для них не всякие, существует вот этих обеденных, ужинных и прочих часов. Ты приходишь хоть в 5, хоть в 7, и видишь стойку, уставленную.
И можно часами возле нее стоять.
Не только бутербродов, но практически таких серьезных блюд, которые там называются закусками.
Угу. Ну, хотя все они, раз уж мы про это заговорили, устроены таким образом, что вот они удобны для употребления стоя, с маленькой тарелочки, все это на каких-то палочках,
да,
спичечках.
Чтобы, а палочки бросаются на пол.
Ну, вот, да.
И все это...
Ну, где-то на пол, а где-то на край тарелки, и потом бармен их считает прилежно, потому что ровно по палочкам он понимает, сколько ты их съел. Да, есть такая специальная культура, которая, впрочем, она не вполне мадридская, она скорее вот Бильбао, куда-то вот туда, вот в ту,
да,
сторону, ну, к Атлантическому океану.
В центральной Испании, если там говорить о терминологии, да, о слове мавида, mm-hmm. которое узурпировал Барселона, присвоил себе в том числе, то вот эта традиция тапос, mm-hmm. Имеет название тапос как раз в испанской части Испании, а в баскской та же самая традиция тапос, то есть маленьких закусок, сопровождающих употреблением многочисленных алкогольных напитков, она называется пинчос.
Угу. Ну, в общем, это то, не,
суть,
то,
суть
то, несомненно,
этого
чему,
не меняется, просто разные эти
чему, надо отдать должное, даже если вы любитель серьезного застолья, такого с раздумчивого и с, в котором не жалеют времени, все равно вот это отдельный аттракцион, которому тоже нужно отдать должное этому бесконечному пробованию по разным барам. Но мы что-то увлеклись. Мы как-то очень быстро от афиши мира перешли к афише еде. Как-то мы переползли туда. Между тем, есть еще тема галочек, которые хорошо бы расставить. Вот очень правильно вы сказали про это. Это была первая галочка, которую мы поставили. А еще что за галочки?
Если эти площади Пуэр-де-Соль и Плаза-Майор можно считать галочками условно-формальными, потому что это такие совсем туристические достопримечательности. Это просто центр, от которого все остальное в этом городе отталкивается. Да? Как в каждом городе есть какой-то свой центр. Вот в Мадриде он называется так. И есть еще знаменитейший музейный треугольник, угу. который... Ну, как бы язык не поворачивается назвать галочкой, потому что это действительно все три музея достойны того, чтобы провести в них, там, если не день, то там, ну, не всю жизнь, но там хотя бы 2-3 дня на это дело потратить. Это музей Прадо.
Угу.
Музей...
Не Прада, магазин, где
да,
сумки продаются,
Прадо.
А
Прадо.
Картинная
музей Тиссон, и музей Королевы Софии.
Угу.
Они образуют так называемый мадридский большой музейный треугольник. В них можно купить один билет, который действует в течение дня, там трех, там они есть разные виды, и ты не покупаешь дополнительный билет в каждый.
Ну, это безумие в течение одного дня пойти в них во все три.
Можно купить,
это,
там,
это
на, можно купить
полного...
на несколько дней. Да.
Да.
И в каждом из них есть там не то чтобы одна, две или даже 40 картин, работ, которые стоит посмотреть, а там сотни.
Ну, это, между прочим, вот тот самый случай. Мы про это говорили в свое время и в связи с Лувром, и в связи, скажем, с стамбульскими музеями не так давно, что, в общем, конечно, отправляясь в такого рода места, нужно... Ну, если не точно и твердо, то хотя бы приблизительно знать, что вы хотите увидеть. Потому
абсолютно.
Что, если
тем более, просто... что все эти три музея устроены с этой точки зрения очень удобно. Скажем, Прадо, чем он хорош, там есть фундаментальные подборки по художникам. Вот, угу. Ты просто, например, хочешь узнать, кто
хочу
такой Босх.
Хочу Гойю, да, или Босх, да.
Ты вот угу. для тебя есть специальный зал, где подробно, так сказать, практически все самое важное, что сохранится, что нарисовано, существует. Или весь Гойя. И ты, угу. так сказать, вот от самых ранних... От
совсем. Например, там огромная коллекция Веласкес.
Да, каких-то там заказанных работ. Ты идешь до самого, так сказать, темного его периода. Веласкес, все испанцы там представлены в таком фундаментальном, академическом совершенно, так сказать, виде. В музей Тиссон, кстати, в который, наверное, не надо ходить на что-то специальное, можно просто галопом посмотреть всю такую по верхам собранную коллекцию европейского искусства. Вот как это вообще все было? От самых там каких-то ранних мозаик до... Там, середины 20 века. Ты угу. просто ретроспективно просто получаешь представление, как развивалось, куда шло европейское искусство. Можно просто там ехать на... Вот как дети ездят на маленьком поезде так, по улочкам. Вот просто проехать, пробежать и понять, как вообще у людей менялось зрение, как там менялись лишние глаза, отношение к формам и ко всему остальному. А в музей Софии можно просто прийти, например, посмотреть на Гернику.
Но совет все-таки заключается в том, чтобы заранее чего-нибудь почитать. Чтобы, в общем, да. не то, что там войти, то, что мы... ну, что у вас
все,
тут,
все
примерно представляете, зачем вы идете.
Коллекция стоит триллионы там, каких-то евро, собраны сотни тысяч картин, каждая из которых, так сказать, заслужит отдельные книги, поэтому надо, конечно же, знать, что ты хочешь увидеть.
А что, кстати, по поводу путеводителей? Можем сказать, есть, например, афишевский путеводитель по Мадриду?
Увы, нет.
Увы, есть или увы нет?
Нет, да? Это связано с победой Барселоны в этом споре между, на нашем туристическом рынке, который возникло благодаря, конечно, прекрасной ауре этого города.
Ну и плюс море,
плюс
рядом.
Море
люди,
рядом.
Люди едут на море и заодно заезжают в Барселону.
Русский туризм, которому там меньше 20 лет, в первую очередь он был движим, так сказать, Средиземным морем, и, естественно, Барселона
всех победила.
Всех победила, да. Угу. По Барселоне путеводитель афиши есть, разумеется.
Ну да. Нет, ну, это значит, что надо смотреть всякие хорошие западные путеводители. Ну, я, например, очень люблю Rough Guide. Они сейчас понемножку начали переводиться, и уже некоторый набор переведенных Rough Guide'ов есть. Я, честно говоря, не знаю, есть ли мадридский. Думаю, что нет, потому что он тоже, наверное, как-то не из первого ряда. Вот, но, ну, как-то не стесняйтесь вспомнить, что вы в школе учили иностранный язык. Как-то есть английский Rough Guide. Вот, есть замечательные французские путеводители, которые тоже при желании...
Ну, что касается мадридских галерей, да. То на русском языке о них написано...
Да, специализированной литературы, конечно, полно. И какой-нибудь визит в хороший большой книжный магазин будет совсем не лишним.
А по прилете в аэропорт, да, там, может, даже ничего не планировать специально. Во-первых, есть интернет, в котором можно узнать на сайтах, посвященных Мадриду, массу всяких подробностей, в том числе и по-русски. А, прилетев в аэропорт Баррахас, один из крупнейших аэропортов не только Европы, но и мира, который сам по себе заслуживает специальной экскурсии, и каждый прилетающий в Мадрид неминуемо ее совершает, потому что такое расстояние, которое нужно пройти от самолета до выхода в город, даже гигантский аэропорт во Франкфурте, то есть по сравнению с Бархатом, кажется просто маленьким летным полем с кукурузниками. Там надо долго ехать на электричках, идти пешком, на лифтах и так далее. Это колоссальный, построенный с большими экономическими видами аэропорт, который сейчас переживает, как и вся Европа, как и вся Испания, не самые лучшие времена.
Хорошо. Мы вот какие-то основные такие очевидные вещи вроде перечислили. Да, есть обязательно музейный треугольник, которому нужно посвятить какое-то время, раз вы в Мадриде оказались. Есть старая часть города с Плаза Майор в центре, из Пуэрто-дель-Соль. Но Пуэрто-дель-Соль — это не просто тоже площадь, хотя это и площадь, а это все-таки уже какой-то кусок, да, это квартал с расползающимися улицами, и сколько я помню, на нем такой субботний, воскресный...
Туда сходятся маршруты наземного и подземного транспорта. Удобная такая артериальная штука. Ты всегда доберешься, где бы ты ни жил, в окрестностях Мадрида, на Пуэрто-дель-Соль, неминуемо.
И там в субботу, в воскресенье какая-то уличная торговля, вот в этих вот окружающих, я помню, улочках, что-то такое там начинается.
Ну, кроме того, там, естественно, уже упомянутые тапас бары, они, так сказать, всегда гостеприимно открывают двери, вне зависимости от времени суток.
Попробуем удалиться от этого немножечко. Вот у нас как-то полпередачи прошло, и считаем, что прошло полпутешествия, половина времени, которое мы собирались провести в Мадриде. Попробуем как-то углубиться. С чего здесь начинать? Вот как-то человек решает, что он основного наелся как-то, что называется, есть о чем написать маме домой. А теперь некоторые подробности. Чем бы заняться в такой...
Кроме гуляния. Ну, во-первых, да. Конечно же, из галочек надо глянуть. Не обязательно заходить на Королевский дворец. И самое, на мой вкус, интересное...
Который чуть в стороне от центра, насколько я помню. Да.
А самое, на мой вкус, интересное, это то, что ты, пребывая... Ну, он все равно в центре. Ты, находясь в самом центре, ты вдруг видишь, что за Королевским дворцом просто начинается поле, лес и уходящее в бесконечное пространство, уходящее олени. Это
я однажды был в Мадриде.
Очень современно, потому что Мадрид был на американские, в том числе, деньги, потому что там были огромные финансовые вливания, рост цен на недвижимость 150% за несколько лет, был очень сильно перестроен и выглядит современнейшим, даже уже не европейским это городом, потому что только нередкие немецкие города выглядят вот так вот прогрессивно сейчас. И тут вдруг ты смотришь...
Вдруг огромный кусок, да. Я однажды был в Мадриде, сопровождая некую там официальную делегацию политическую российскую, и был прием у короля. И я помню, что я был совершенно потрясен вместе со всеми своими коллегами, что нас везли туда автобусом и ввезли в какие-то ворота. И дальше мы поехали. И ехали, по-моему, много километров через парк с оленями, с какой-то живностью, с какими-то фазанами. Ходили какие-то люди, возили какой-то корм. Полное было впечатление, что мы где-то далеко за городом. А на самом деле это все на территории города. Вот гигантская совершенно территория с этим дворцом и со всем остальным. А, кстати, для любителей всякой монархической экзотики. А существует какой-то контакт с этим со всем? Можно посетить дворец? Я
да,
не знаю.
Там есть,
король выходит к публике. Как-нибудь это происходит
король,
в Испании?
Король, не знаю, как-то я этим не интересовался. Я уверен, что выходит публика, потому что Иван Карлос очень демократичный, так сказать, государь.
Ну, да.
И вся его семья тоже, так сказать, вполне коммуникабельна. Они регулярно появляются, так сказать, на телевидении, так сказать, выступают с обращениями. Угу. И там, по-моему, жена наследника, так сказать,
и в программе, и в программе что-то вроде... вот недавно у нас была эта самый, когда выбирали самого главного россиянина, угу. Вот такой же была программа в Испании, когда был величайший испанец всех времен и народов. По-моему, в первую десятку их вошло человек 5, что ли, этих действующих королевских фамилий. Разумеется, король выиграл и оказался на первом месте, но дальше начались, по-моему, наследник и королева София. В общем, выяснилось, что как-то население относится очень серьезно к этому.
Очень монархически настроен, но, возможно, это такая как...
Но он сыграл там огромную роль, он оказался ключевой фигурой при переходе от франкизма к нормальной какой-то жизни. Он действительно,
ну,
ему как-то сильно повезло с этим Хуаном
Карлосом. От королевского дворца можно совершить обратный переход к франкизму, вот, двигаясь, uh-huh. так сказать, вот, по направлению от леса, выйти на вот эти как раз имперские, вот эти циклопические, uh-huh. пробитые, прорубленные через старый город магистрали, построенные Франко, где, ну, понаблюдать соотношение вот этих как бы таких творческих позывов тоталитаризма, да, как они выглядят, uh-huh. что насколько есть очень похожие там на наши сталинские высотки, на наши...
Да, да, у меня тоже было такое ощущение, что я где-то это видел, вот эту стилистику.
Вот эту культуру империи, которая вот задумалась о том, как она может выглядеть в камне, да, вот такая индустриальная держава с военными и прочими амбициями. Одновременно в 30-50-е годы они думали, вот какой будет архитектурный аналог нашего величия. И вот, собственно, оказалось, что пришли они примерно к одинаковым эстетическим таким параметрам.
И понятно, что вот вся вот эта имперская циклопическая часть, это, разумеется, раздолье для всякого шопинга, как это обычно.
Да, огромные магазины всех видов, есть целые улицы, заполненные одежными бутиками всех расценок, всех фамилий, которые только бывают в мире одежды. Много, кстати, испанских, и попадаются в мультибрендовых, то, что называется, магазинах, и русские фамилии в том числе довольно.
Но есть, кстати, специальный, как я понимаю, испанский дизайн. Они вполне превратились в такую серьезную модную державу в последнее время. И есть,
ну, особенно в том, что касается обуви, там, угу. много меховых, там, да и по платьям.
Да, кстати, вот про это надо помнить, что Испания — великая обувная держава. И традиционно они по этой части очень...
Если даже они не точают ботинки, то большая часть кожи, из которой ботинки делаются, она выдублена в Испании.
Ну, в общем, это какая-то правильная покупка в Испании. Вот приехать оттуда с ботинками разнообразными, это как-то вот из правильного места.
Да, но вторая после покупки свиной ноги.
Вот, перейдем к свиной ноге. Я помню, что одно из таких неожиданных моих впечатлений было посещение заведения, которое называлось Мусео дель Хамон.
Да.
Мне показалось это каким-то невероятным
Мадрид
дворцом. Да, а потом я понял, что это такой фастфуд, что это на самом деле альтернатива Макдональдсу. Но это заведение, где все построено вокруг ветчины, где ветчина это в сыром виде, в вареном виде, в жареном, да, в запеченном.
Сыровяленая ветчина, называемая хамоном, специальным образом просоленной и долго-долго провисевший в специальных термических условиях свиной окорок, он там во всех мыслимых ипостасях, от диких свиней, от черных, белых, серых, вывешен. И нужно иметь специальное обоняние, заходя в это заведение, потому что не всякий может попасть вот фактически внутрь холодильника, наполненного колбасой, чтобы долго там в этом холодильнике находиться, потому что это очень специфический, конечно же, запах.
Ну да, увешаны все стенки и потолок увешан этими окороками, в каждый снизу воткнут такой маленький бумажный зонтик, куда скапливается какая-то влага, которая с этого со всего стекает. Все это выглядит чрезвычайно, чрезвычайно увлекательно и вкусно, на самом деле. Это такое, особенно для непривычного человека.
Это вещь, которая, в общем, обладает вполне диетическими показателями. То есть ты не чувствуешь тяжести. И самое страшное, ты можешь съесть действительно сколько угодно этого хамона. Он каким-то особым образом... даже не то, чтобы он тормозит жажду, не сильно ее развивает, как-то он заставляет тебя просто больше пить вина, а не какой-то там воды, жидкости, ты не как в обл, знаете, вот, так сказать, вот, когда просто у тебя
не то, что, да, что-то такое сушеное,
а
да.
Как-то вот, да, вот, ну, это какая-то очень загадочная история. Кстати, с этим окорком уже связано такое специфическое этнографическое испанское прошлое. Там же были всегда на этом полуострове сложные отношения с чужеземцами, арабами и евреями. И, в частности, испанские короли же очень в какой-то момент нетерпимо относились к еврейскому сообществу. Да, и у евреев было два способа...
Ну, нетерпимо относились, это слабо сказано. Слабо сказано. Они просто собрали всех евреев и всех их выперли с испанского полуострова.
И у евреев было
чем,
две,
кстати, возможности. Создали огромную еврейскую общину в Восточной Европе, которая в значительной мере как раз и пришла в тот момент оттуда из Испании.
Остаться в Испании у евреев было два способа. Первый – перекреститься, а второй – вывесить перед домом вот этот самый свиной окорок.
Ага, и продемонстрировать, что все, как-то с традициями... Да,
вот в этом случае перекрещиваться было не обязательно.
Ну да, вместо иконы,
вопросы,
которую
вы выставите в окно. Вопросы можно было снять вывешенным, так сказать, хамоном.
Понятно, но это, в общем, посильнее было, понятно. А тут, между прочим, отвлекают нас опять от гастрономической темы совершенно справедливым вопросом насчет сезонов. И спрашивают, вот хорошо ли ехать в мае, а я чуть расширю этот вопрос и спрошу, когда все-таки хорошее и когда плохое время для Мадрида. Наверное, летом все-таки очень жарко.
Совсем летом
не
жарковато. Июль-август это немножко перебор. Все-таки это резко континентальный климат.
Ну да, будешь функционировать только ночью, весь день сидеть как-то
в тени. Да, ну, собственно, ты можешь очень по-мадридски функционировать. Девять вечера для тебя будет совершенно естественным временем, когда надо выходить на
наконец
улицу, идти
да.
в бар. А, к сожалению, галерея к этому моменту будет закрыта. Но они все кондиционированы, поэтому, в общем, день можно проводить там, прячась от солнца. Поэтому, в общем, любой большой город, любая мировая столица, конечно же, пригодна к посещению в любое время.
Ну да,
время.
Потому что можно вообще для Мадрида, на улице почти не находиться.
Если,
да.
если рассматривать его как все-таки цитадель Мавиды, место, где надо гулять по улицам, в том числе, а не только по музеям, это вся весна, начиная с марта и по июнь, и сентябрь до ноября. В ноябре там начинают дуть ветры и становится довольно прохладно. Так, на удивление, прохладно для
Европы. А зима вообще бывает когда-нибудь?
Зима довольно зима. Вот, тоже на удивление. Там резко континентальный климат. Там бывает и минусовые температуры.
Ну, то есть, там сугробов снега не лежит, но идет холодный, неприятный, промозглый дождь.
И темно.
Да, я тоже однажды оказался в такое время там и помню, что впечатление было отчасти испорчено этим самым холодным дождем. А также у нас все-таки спрашивают, можно ли это каким-то образом совместить с каким-нибудь морским отдыхом. Нельзя. Все-таки Мадрид далеко от... Ну, разве что вы прилетаете туда,
прилетаете,
проводите пару-тройку дней и уезжаете на море уже без возврата.
Пользуйтесь там поездами или малобюджетными испанскими авиалиниями и летаете
в Барселону,
посмотрите,
на Ибицу. Посмотрите на карту и увидите...
Это час лета. В общем,
и увидите, что Мадрид находится в центре Испании.
Три часа на быстрой электричке. Кстати говоря, вот вокзал Аточа, который и знаменит как печально, так и не печально. Да, там были вот эти...
Там был
аналог, европейский аналог 11 сентября там состоялся. Вот, ну, кроме теракта, там есть замечательная штука. Весь этот вокзал засажен тропическим лесом. И, представьте себе, огромный пруд, в котором живут тысячи черепашек.
Ну да. Отчасти для того, как я понимаю, чтобы компенсировать вот эту вот ужасную летнюю жару, когда, да, когда там становится совсем невыносимо.
Это, ну, просто вот так, удивительно. Так в центре города огромный вокзал, проще. Больше, чем Казанский, там, в два раза, заселенные черепашками.
И не жалко же,
активно,
не жалко
же активная жизнь, место, ползают, да, там по камням, ныряют, как-то плавают друг за другом.
Хорошо. Попробуем, может быть, чуть-чуть выехать из Мадрида. Слегка.
В пригороды.
Ну, скажем, ну вот, что можно себе еще позволить после
ну, мы
того,
еще,
как...
Мы еще не до конца погуляли по Мадриду. Там
ну,
есть,
давай догуляем, да, а после
есть,
этого...
Есть два типа ночной жизни. Есть очень традиционная, вот с этими музеями Хамона, с традиционными тапас-барами, которые сосредоточены вокруг Пуэрто-дель-Соль, вот всего старого центра. А есть новые, такие модные районы, который сосредоточен вокруг квартала, который называется Чуэка.
Это что такое?
Это вот как раз за франкистскими вот этими всеми магистралями, тоже близко к центру, квартал, имя вот Чуэка, да, вот легко запомнить, хотя, казалось бы, это странное слово. Это такой как бы мадридский Сохо. Это мультикультурный...
Это, небось, какая-нибудь бывшая промзона? Круглосуточный?
Нет, это как бы такой... тихий центр, который вдруг проснулся. И проснулся так, что, так сказать, вот там в определенных отношениях вся Европа, так сказать, ориентированная на настоящую мавиду, не спит. Вот, собственно, настоящая мадридская мавида — это район Чуэка, где там сон гей-баров, каких-то там совсем модных ресторанов, дискотек, концертных, каких-то маленьких клубов. И как бы все то, о чем пишут в модных путеводителях, модных журналах и показывают по каким-то там каналам, как какую-то вот топ-новость в смысле развлечения происходит как раз вот в районе Чуэка и вокруг него.
Есть еще, как я понимаю, как бы это сказать? Для начала еще спортивный какой-то кусок, который...
Да, ну это фактически мы уже говорим о загородной жизни, потому что знаменитый стадион
он
футбольного клуба, ну, он находится далеко, да, по мадридским меркам, он находится не в центре. Да, ну, примерно так, как Лужники, ну, вот, все-таки туризм и вообще путешествие в такую большую столицу подразумевает, скорее всего, гуляние пешком. Так вот, пешком идти до стадиона футбольного клуба «Реал» довольно далеко. Представляет он из себя, как и большинство стадионов вообще, и футбольных в частности, довольно неприглядную такую бетонную громаду. Попасть туда не просто на важные матчи, а там на классика, вот так называется самый принципиальный матч испанского футбольного чемпионата между Реалом и, естественно, Барселоной. Попасть практически невозможно. Есть перекупщики, предлагающие билеты за
бешеные. Ну и, как обычно, большая часть билетов принадлежит владельцам абонементов, которые
конечно,
весь сезон туда ходят, поэтому не так много билетов.
Ну, в общем, при желании, особенно озвучить заранее, можно прийти на стадион и посмотреть, как Реал проигрывает кому-то или, наоборот, кого-то с большим перевесом побеждает.
Ну, Мадрид, конечно, гораздо больше футбольный город, чем, скажем, какой-нибудь связанный с коридой или чем-нибудь таким. Это, в общем, все-таки...
Ну, конечно, там есть и корида.
Но это уже... Ну, как бы не за коридой туда едут. Есть явно более как бы известные центры этого развлечения.
Да, они как правило,
более
южные.
Известные, да, арены. И это обычно более... традиционные, более старые города, чем Мадрид. И, в общем, ну, для Мадрида это такая вещь не вполне, как я понимаю, соответствующая его величию, что ли, такая часть.
Да. Ну, тем более, что Мадрид, как всякий великий город, он не может быть сосредоточен на чем-то одном, даже на футболе. Да. Он больше футбола, больше кориды, больше даже галереи Прада и всего остального.
Но после, как я понимаю, олимпийских и барселонских тоже, барселонских игр, там довольно много чего отстроили.
Да, в Мадриде сильно перестроен вообще весь город. Началось все это с инвестиций в аэропорт Баркс, потому что было задумано, что Мадрид станет таким важным перевалочным пунктом, транзитным пунктом между Латинской Америкой и всем остальным миром, Европой, Азией и так далее. Были вложены колоссальные деньги, построен этот колоссальный и очень красивый аэропорт. Весь город был также перестроен, как я уже говорил, цены на недвижимость взлетели многократно. Крупнейшие американские финансовые и все остальные компании открыли там свои европейские филиалы, огромные небоскребы, циклопические офисы. Все это тоже, соответственно, подстегнуло какую-то экономическую активность, которая, к сожалению, там, или, может, к счастью, в прошлой осень немножко подсвернулась.
Угу. Но вот. Все равно это одна из мировых столиц, и финансовых столиц, и,
да,
несомненно...
Город выглядит при этом сейчас вот как город, готовый к тому, что кризис закончится, и финансовое, так сказать, человечество обретет, наконец, свое счастье там, в объятиях доллара, евро или новой валюты.
Надо, МВФ. Например, вспомнить, что Испания — это огромная, я бы сказал, такая девелоперская и такая зона торговли недвижимостью, потому что все-таки одна из самых активных бирж, как бы, вот, операций, связанных с землей. С,
и вот именно из-за этого она наиболее
жильем,
сильно пострадала.
Да, Испания очень бурно и живет жизнью по этой части. По всем ее берегам что-то непрерывно продается, покупается, строится. И активность вот, торговли землей там в основе очень многих, ну, собственно, всей живости их экономики в значительной мере.
Вот. Но сейчас в связи с экономическими условиями, естественно, главная активность и главная надежда Испании — это ее, опять-таки, земля, но уже в аграрном смысле, потому что, собственно, востребованным за пределами Испании из испанского товара сейчас является только то, что производит земля. Оливковое масло. Испания — крупнейший его импортер. А вот в частности, есть вполне подтверждаемый многими специалистами, многими специалистами слух, что чуть ли не половина итальянского оливкового масла в базе своей испанское сырье.
А, ну да, они везут просто оливки, и там их либо давят, либо,
да, или уже готовое,
либо уже готовое масло просто разливают и так далее. Да, я тоже слыхал про это. Нет, между прочим, есть еще помимо масла и помимо ветчины, есть еще сыр испанский, достаточно знаменитый.
Манчего,
тоже,
да. Есть испанское
тоже
вино, очень... которое тоже в Калкане.
Да, я хотел это оставить как-то напоследок, что есть еще, что Испания еще и там одна из величайших, ну, по меньшей мере, одна из трех величайших, да, европейских винных держав. Но раз заговорили, давай про это поговорим тоже прямо сейчас. Есть традиционный, так же, как для Франции, скажем, регион Бордо, здесь есть традиционный регион Риоха. Да.
Да, ну, это не имеет прямого касательства к Мадриду. Мадрид сам, как винодельческая зона, ничего специального себя не представляет. Да. Да, там, виноделием, прежде всего, занимаются как бы более такие франкофильские области, примыкающие к Франции. Это страна басков.
Арагон всякие.
Арагон, да, и Каталония. Да, соответственно, там это имеет куда больше корни, куда больше экономические весы, давние традиции. Мадрид пьет простое вино, заедает его хамоном. Ну, естественно, как все виды испаноязычных ресторанов представлены там, также все испанские вина можно найти вполне по каким-то там разумным ценам, привезти с дьюти-фри, выпить непосредственно на месте. Вот, собственно.
В общем, складывается такое ощущение, что испанское вино при сходном уровне качества дешевле французского получается.
Разумеется.
И, ну, как-то чуть-чуть меньше вы платите за марку в этой ситуации при сходном качестве.
Да, ну,
при сходном
поскольку,
качестве.
Если говорить, кто делает рынок, делает, разумеется, англосаксонские страны, и в первую очередь США, как основной потребитель европейских качественных вин, ну, в количественном отношении, то вот при экономическом интересе США к Испании вообще и к вину в частности за последние 10 лет, они сильно подняли, к сожалению, там, для всего остального мира, цены на вина Риохи, Арагона и всех вот таких престижных винодельческих зон. Но не успели поднять настолько, чтобы это было уже каким-то таким несоответствующим тому, что находится в этих бутылках. То есть пока это вино можно пить, не особенно глядя на цену, не думая, что ты переплачиваешь за раскрученный бренд, за там, какое-то имя, за строчки в специализированных журналах американских, и ради которых все больше и больше ящиков заводится, так сказать, в новый свет.
А есть, кстати, какой-то крепкий алкоголь, традиционный испанский? Вот мне что-то ничего не приходит в голову. То же самое, что там, не знаю, граппа для Италии, там коньяк для Франции.
Хересный бренди.
А, бренди из Хереса.
Да, замечательно.
Но это понятно, что это тоже не там. Это, в общем, совершенно другие регионы. Это тоже где-то там ближе к морю. Или, наоборот, это на островах. Это,
да, кстати, мадридцы по сравнению с южными испанцами пьют гораздо больше пива.
Да, есть это самое сербесы же, да, конечно, да. Которые, ну да, в такой жаре попробуй не попей пиво, это понятно. Да, я помню, что были какие-то вполне симпатичные сорта местные.
Вот, и еще есть один общеиспанский, точнее, общесевероиспанский напиток, это сидр. Яблочный сидр, собственно, изобретателями которого являются испанцы, а не французы, не англичане, не немцы. Технология сидра была подарена баскскими моряками, нормандцам. Нормандцам уже не нормандцам, которые, так сказать,
А жителям Нормандии.
Жителям Нормандии сказать, где-то в 15-16 веке. И они получают сидр, соответственно, кальвадос по технологии басков и арабов.
Я напоминаю, что 970-45-45 это наш номер СМС, по которому можно отправить сообщение. Перед этим код, как обычно, +7 985, или на сайте, обратите внимание на большую жирную кнопку «Отправить сообщение в эфир». Телефон 363-3659, 363-3659. Совершенно, честно говоря, я не вижу никакой активности на наших телефонных линиях, что меня немножко удивляет. Может быть, даже они не работают. В общем, если хотите позвонить, сейчас самое время. Как-то заикнулись и отскочили в сторону от темы выезда из Мадрида. Все-таки я бы к этому вернулся. Есть ли что-то в каких-то ближних или там относительно ближних окрестностях? Потому что все-таки давайте не забывать, что совсем несложно взять машину, если у вас есть нормальные права, если у вас есть обычная кредитная карточка любого российского банка, и если вы более или менее уверенно чувствуете себя за рулем.
Кроме того, есть вокзал Аточи и все прочие, так сказать, артерии, с помощью которых можно добраться.
С речками, с автобусами и со всем остальным.
А вот это Подмадридье, где есть масса
дворцов. Куда стоит
добираться
из этого Подмадридья? То есть в это Подмадридье?
Ну, в Толедо, например.
Это сколько времени примерно? Это уже как-то серьезно.
Ну, это не очень серьезно. Это, по-моему, часа полтора. Угу. Зато можно увидеть, собственно, тот мир, который рисовал Эль Греко.
Это старая столица,
да.
Как я понимаю. Уже такая вполне с воспоминаниями всякими литературными, и как-то вот это самое «я здесь и не зелье» стою под окном, хотя дело происходило в Севилье, но, в общем, похоже.
Да, возвращаясь вот к теме путеводителей, замечательным путеводителем по городу и по окрестностям может стать книжка Луиса Бюнюэля, давным-давно изданная у нас в серии, по-моему, там что-то классики кинематографа о жизни, о себе, где описано вот эта Мавида в самом ее таком рафинированном, концентрированном виде, с поездками там вот в эти мадридские пригороды, в том, как устроена жизнь Барос, всей психологии, философии, вот именно мадридской жизни. Луис Бюнюэль, не помню, не уверен, что она переиздавалась в последние 15 лет. Вот,
ну,
наверное,
найти
где-то
можно,
ее
наверное. Найти можно, наверное. Вообще, в последнее время очень много стало такого околопутешествовательного чтения. Конечно, раздолье людям, которые более или менее уверенно читают по-английски и по-французски. То, что называется «туризм, не вылезая из кресла». А выясняется, что эти книжки особенно приятно читать, как раз вылезая из кресла, как раз взяв их с собой и так более или менее оглядываясь вокруг и пытаясь опознать то, что ты читаешь.
Да, ну, не стоит забывать, опять-таки, что англоязычный мир, в том числе и прочие Европы, стали открывать для себя Мадрид и все, что с ним туристического связано вообще с Испанией, не так давно, то есть немногим раньше нас, потому что все-таки Испания во времена Франко была в серьезной экономической туристической изоляции.
Угу. Давайте попробуем, все-таки у нас есть здесь несколько звонков, вот последний мой призыв немедленно возымел действие, 363-3659, это наш номер телефона, сейчас я попробую снять трубку и впустить сюда одного из наших слушателей. Да, я слушаю, слушаю вас, алло. Алло. Нет, что-то такое у нас, похоже, не функционирует. 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Вот еще одна попытка. Да, я слушаю, алло. Ой, выключите
алло.
Радио, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
Меня зовут Сережа Цыгаль, я звоню.
Боже мой, здравствуй, да. Здравствуй, Сережа.
Здравствуй,
привет, как
Сережа?
Я рад тебя слышать.
Здравствуй, Леша.
Вот так вот, вдруг откуда ни возьмись.
Я просто слушал.
Ага. И остался нами недоволен.
Нет, я вами очень доволен. Я просто хотел добавить, что,
давай.
Что например, в Мадриде вот существует, как мне объяснили, достаточно распространенный вид кражи.
А именно?
Когда тебе сзади из тюбика пластмассового с кетчупом брызгают на спину, угу. А потом останавливаются и предлагают отряхнуть.
Ага.
Ты снимаешь пиджак, ага. Тебе активно помогают его очищать, и вместе с этим
очищают все же в нем внутри.
Да, ну меня спасло плохое знание языка вообще, угу. Любого, да, я сразу послал товарища в разные места. Вот, но потом все-таки снял пиджак и увидел, что он облит кетчупом обильно. Сверху mm-hmm. донизу течет кетчуп. Вот это обстоятельство нужно обязательно...
Ну да, Сереж, ты прав, действительно, неплохо бы напомнить, что народ южный, горячий, и понятно, что значительное количество людей, которые живут просто приезжающими туристами, живут во вполне определенном смысле. И, конечно, особенно зевать не нужно. За карманами нужно следить, за фотоаппаратом нужно следить. За проезжающим мотоциклистом, который как-то с удовольствием дернет за этот фотоаппарат и уедет вместе с ним. И за
людьми, по-испански говорят, мужчина, у вас вся спина белая тоже.
У вас красная,
да. Я просто объясню нашим слушателям, что Сергей Цыгаль, который нам неожиданно дозвонился, это тот самый Сергей Цыгаль, которого вы знаете по многим нашим программам Гонопольского, который очень любит его приглашать. И вообще это такой профессиональный путешественник и писатель про разную еду и разную езду. Который в последнее время становится все более и более популярен. Не скрою, что мы совсем-совсем уже готовы будем скоро выпустить в печать Сережину замечательную книжку про разные его путешествия. Так что я воспользуюсь этим для того, чтобы немножко... Все будет хорошо, не волнуйся. Хорошо, Сереж, раз уж ты дозвонился, твое самое сильное мадридское впечатление? Помимо пиджака с кетчупом, я понимаю, что это тебя перепахало, эта история.
Помимо пиджака с кетчупом, это, конечно, музей, это, конечно, Босх, это, конечно, Пикассо и...
И Веласкес, и принцесса Дали. Маргарита в белом платье, совершенно незабываемая.
Да. Хотя Веласкес, конечно, больше все-таки надо смотреть в Вене, что я и сделал совсем буквально...
Ну, конечно. Вам, пожалуйста, еще один человек, который превратил путешествие в профессию и как-то ухитряется делать вид, что это он ездит по делу, а не для удовольствия.
Нет, я езжу по делу, но это счастливое состояние, которое не просто достигнут, когда дело, которым ты занимаешься, доставляет тебе удовольствие.
Спасибо большое, Сереж. Я очень рад этому звонку. Видите, вот бывают такие как-то неожиданные подарки. Ну, собственно, программа наша тем временем пришла к концу.
Про Мадрид ничего понять не стал. Но мне кажется,
ну, разумеется, это вечная история этой программы. Она продолжается час, но за этот час ничего никто не успевает сказать. Все самое главное остается несказанным.
Главные опасности, главные галочки мы, так сказать...
Ну да, я просто хочу закончить эту программу так, как по традиции ее обычно заканчиваю, одним простым призывом как-то, что называется, смелее. На самом деле Европа устроена вполне понятно, часто она устроена недорого по нашим масштабам, и вполне можно себе позволить при минимальном знании языка, при минимальной инициативности и при минимальной уверенности в себе, вполне можно себе позволить и передвигаться, и брать машину на прокат, и кататься, и глядеть направо и налево. И ничего особенно не надо заранее планировать. Всегда найдете, где остановиться, и что поесть, и что посмотреть, и где искупаться. Все будет хорошо. Так что катайтесь, что называется. Ездите по Европе. И обязательно езжайте в Мадрид, несмотря на то, что в первой приходит на ум, конечно, Барселона. Мадрид замечательное место, и улыбающийся передо мной Алексей Зимин, проведший там много времени, лишнее тому доказательство. Спасибо большое.
Спасибо.
Счастливо. Это была программа «Побег». Я Сергей Пархоменко. До будущей среды. До полуночи. Всего хорошего. До свидания.